что демоны были достаточно злы, но недостаточно добросовестны. Немало пентаклей они проглядели, и те остались целы. Несколько мелких бесов отправили на разведку, а тем временем в помещении рядом с залом статуй обнаружили огромный магический кристалл, ранее использовавшийся советом. Кристалл притащили в комнату, где сидела Китти. Вокруг собрались притихшие хмурые волшебники. Самый могущественный из присутствующих, чиновник из Министерства рыбного хозяйства, без долгих разговоров вызвал джина, заточенного в кристалле, и громогласно отдал приказ показать, где сейчас находятся беглые демоны. Шар помутнел, потемнел, все подались ближе. Внутри кристалла вспыхнули огни, алые и оранжевые, языки пламени. Изображение сделалось отчетливее. Пламя, полыхающее вблизи и в отдалении, фонари среди темных деревьев. Вдалеке огромное горбатое светящееся нечто. «Хрустальный дворец», — сказал кто-то. «Это Сент-Джеймс-парк. Там простолюдины устраивали демонстрации. Смотрите». На переднем плане сотни фигурок, мечущихся среди деревьев и бросающихся в рассыпную, как косяк сельди. «Почему они не убегают прочь? Они окружены». Там и тут вспыхивали выбросы магии, сгоняющие схваченную паникой толпу, сбивающие ее в кучу. По краям сделались видны какие-то неестественные движения, движущиеся в припрыжку фигуры, внешне человеческие, но выделывающие совершенно нечеловеческие коленца, какие-то немыслимые затяжные прыжки. Они теснили толпу со всех сторон. Одна такая фигура, передвигающаяся длинными скачками, сделалась отчетливо видна в свете фонаря. Она заприметила группку людей, бегущих в ее направлении. Фигура пригнулась, приготовилась к прыжку. Луч белого света и чудовищный взрыв. Скачущая фигура исчезла, на ее месте осталась дымящаяся воронка. Под фонарем промелькнула и скрылась другая фигура, передвигающаяся огромными, но ровными шагами. В руке у нее был длинный посох. Китти аккуратно поставила бутылку с минералкой на пол. «Вызывайте всех демонов, каких можете», — сказала она. «Если мы хотим быть чем-то полезны, нам надо туда». Бартимеус. «Нужно сказать, мы неплохо сработались. Куда лучше, чем рассчитывал он или я. Нет, конечно, нам потребовалось некоторое время на то, чтобы разобраться между собой. Мы пережили пару неприятных моментов, когда наше тело пыталось одновременно сделать несовместимые движения. Но мы очень быстро ликвидировали последствия, так что ничего плохого не случилось. А когда мы пустили в ход семимильные сапоги, то начали перемещаться действительно быстро и сполна использовать преимущества нашего необычного положения. Первый выигранный поединок с бедняжкой Наильян серьезно нас взбодрил. Мы поняли, что надо делать, и разобрались, как сочетать усилия, чтобы добиться наилучшего эффекта. Мы перестали пытаться дублировать действия друг друга и стали больше друг на друга полагаться. Вот как мы работали. Натаниэль взял на себя сапоги. Если нам нужно было переместиться на большое расстояние по прямой, шагал именно он. По прибытии на место, как правило, через пару секунд, эти сапоги были весьма шустрые. Управление ногами брал на себя я. Я наделял их частицей своего фирменного проворства и заставлял нас прыгать, как антилопа импала. Назад, вперед, вверх, вниз, вправо, влево, пока любой враг, а порой я и сам, не оказывался окончательно сбит с толку. Натаниэль же тем временем полностью сохранял контроль над своими руками и посохом Гладстоуна. Он стрелял каждый раз, как только мы подбирались достаточно близко, и поскольку я мог предугадывать его намерения, я обычно оставался на месте достаточно долго, чтобы он успел как следует прицелиться. Не делал я этого только тогда, и вполне оправданно, я считаю, когда спешил убраться с пути какого-нибудь взрыва, потока или растерзывающей спирали. Лучше все-таки не сталкиваться с подобными вещами, если не хочешь сбиться с темпа. Общались мы с помощью кратких, почти односложных мыслей, как то «бегом», «прыгай», «куда», «вверх», «ныряй» и тому подобное. Не то чтобы мы докатились до рычания и мычания, но были близки к этому. Конечно, все это чересчур отдавало мачизмом и грубой силой.